«Школа семейного чтения». Так называется наша рубрика, которую ведет для вас, уважаемые радиослушатели, Наталья Викторовна Зыкова, преподаватель предмета мировой художественной литературы.
В рамках программы «Школа семейного чтения» мы продолжаем читать рассказы писателя, публициста Александра Сегеня «Наше родное». На елке шарик золотой, а рядом ангел со звездой и запах апельсинов. Все это значит, что пришло на нашу землю Рождество, что в эту ночь чудес не счесть, но главное – вот эта весть. Спаситель наш родился. Спешите все, спешите, дары свои несите, старания ваши, доброту, слов и поступков высоту, тепло сердец биение, несите все скорее. Первый рассказ сборника «Наше родное» называется «Рождество». Рождество – день рождения Спасителя, того, кто пришел в этот мир, чтобы всех нас спасти от смерти. Бог теперь с нами, кто на нас? Рассеялись тучи, исчез мрак, на небе засияла путеводная звезда, звезда Рождества Христова. Радость-то какая! Помните, небольшой, но удивительно добрый и светлый, впрочем, как все рассказы писателя Василия Никифорова Волгина «Серебряная метель». Разговор двух мальчиков о Рождестве. Один, выйдя на крыльцо, не может нарадоваться. Какой воздух необыкновенный, и снег необыкновенный, и все какое-то волшебное, необыкновенное. И он спрашивает своего друга, приятеля: «А ты знаешь, чем пахнет Рождество?» А тот отвечает: «Не знаю, но скоро скажу. А когда? Когда мамка гуся начнет жарить, тогда и скажу». У одного Рождество пахнет необыкновенным счастьем, чем-то волшебным, а для другого пахнет жареным гусем. А ведь и мы также мыслим и чувствуем некоторые. Одни искренне радуются этому великому событию, а другие равнодушны. Как сказал один журналист, для меня Рождество – это темное время суток. Писатель Александр Сегень в своем рассказе «Рождество» рассказывает о том, когда стали праздновать Рождество Христово в мире, о том, какой смысл несут в себе принятые в нашем обществе слова «до нашей эры» и «нашей эры». И, как всегда, это будет интересно и поучительно. «Рождество Христово, — пишет он, — замыкает собою прошедший год и открывает год следующий. В этом заложен главный символ нашего календаря — рождением Спасителя, закончились прежние ветхозаветные времена и начались новозаветные. В XX веке в России стало принято говорить «до нашей эры и нашей эры», а раньше говорилось «до Рождества Христова и от Рождества Христова». Сейчас первая форма считается светской, вторая – религиозной. Но в любом случае, что значит наша эра, если она началась от Бога рождения? Эра христиан. Наша она для нас. Созданием светской формы наша эра хотели увести от Христа, а в итоге только прикрепили к нему. В западном мире вместо от Рождества Христова используют форму «Анно Домини» – «Годы Господни». Тоже хорошо. Для европейцев, австралийцев, американцев Рождество – самый главный праздник в году. Пасху они отмечают далеко не так широко и радостно. Быть может, потому что немногие верят в чудо воскресения Христова. Впрочем, едва ли очень многие верят в чудо воплощения Бога в человеческом существе. Однажды мне довелось услышать, как католический священник, поздравляя паству, сказал: «Рождество Христово – это праздник, который не утратил своей актуальности даже в наши дни». И это сказал священник. Мало кто действительно осознает, что тогда произошло самое главное событие всей мировой истории, и мир раскололся на «до» и «после». Отныне нельзя уже было жить ни по языческим, ни по каким-либо иным законам, а лишь по тем, которые дал Спаситель в своих заповедях. На заре христианства воскресенье почиталось куда больше. Мало того, поскольку первые христиане имели иудейское происхождение, Рождество Христово вообще не праздновалось. В иудаизме рождение человека считается приходом в мир скорби и болезней. Ортодоксальный иудей не отмечает свои дни рождения. Лишь во II веке Рождество стало упоминаться в день празднования крещения. И только в IV столетии, 25 декабря, стали отмечать как праздник. Впрочем, от времен первых христиан остался отголосок. До сих пор в армянской апостольской церкви Рождество отмечают в один день с Богоявлением. «Радуйся, придя в мир, и радуйся, уходя из него». Вот, на мой взгляд, какое должно быть отношение православного человека к рождению и смерти. А посему надо и веселиться в день рождения своего, ибо Господь с высоким смыслом дарует нам жизнь, пусть даже полную скорби и болезни, лишений, через которые мы должны пройти, пронеся свою душу незамутненной. Винный такой образ явил нам Христос, родившийся под Вифлеемской звездой. Но не следует веселиться, но и не нужно сильно скорбеть, уходя из мира сего, ибо Господь милостив, и если мы не желали зла ближним, прощали врагов своих, старались нести свет и радость в мир дольний, то и мир горний примет нашу душу с прощением грехов и вселением в жизнь бесконечную, неведомую и прекрасную. Святитель Василий Великий называл подаваемый Богом мир совершеннейшим из благословений, а преподобный Серафим Саровский оставил нам поистине золотые слова: «Стяжи, дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Воплотившийся Бог Слово принес мир всем, кто верует в Него и следует за Ним, взяв крест свой. Это слова из рождественского послания святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея II, написанные им незадолго до кончины. Чувствуя, что уже недолго нести ему свой крест, предстоятель Русской Православной Церкви отдавал последнее благословение миру, в который он пришел, чтобы нести свет, из которого он уходил, чтобы обрести свет. Будем же и мы любить жизнь эту и мечтать о жизни иной, празднуя наравне два самых главных праздника нашего календаря – Рождество Христово, когда с нами Бог, разумейте, языцы, и Пасху Господню, когда Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ и сущим во гробех живот даровав. Второй рассказ из сборника «Наше родное» называется белый генерал. На белом коне, чтоб чужие узнали, да в белом мундире, чтоб свои узнавали. Был частью России, был честью России, Болгарии сыном остался поныне. Это отрывок из поэмы, которая посвятила великому полководцу, как называли его, белому генералу Михаилу Дмитриевичу Скобелеву. В истории не так много знаменитых военачальников, о которых можно уверенно сказать, он не проиграл ни одного сражения. Это Александр Невский, Александр Суворов, Фёдор Ушаков. В XIX веке таким непобедимым полководцем был Михаил Дмитриевич Скобелев. Богатырски сложенный, высоченный, красивый, всегда в белом мундире на белом коне, горцующим под яростным свистом пуль. Белый генерал, так называли его современники. У него могло быть и иное прозвище – лихой генерал, потому что это была одна из главных черт его широкой натуры – лихость. Во многом он был подобен другому персонажу нашей истории – Денису Давыдову. Они даже картавили одинаково. «Вперед, ребята!» Оба, когда на отдыхе, были гуляки. И оба на поле боя несравненные герои, бесстрашные храбрецы и блистательные военно-начальники, обожаемые своими солдатами и офицерами. Воинская слава России – смысл жизни Скобелева. Воздух, которым дышали его легкие, кровь, стучавшая в его сердце, жизнь вне воинской карьеры была бы для него бессмысленна. Он не мог долго отдыхать. Вот осень 1873 года. После тяжелого, но успешного туркестанского похода Скобелева отправляют в отпуск. Он едет восстановить силы на юг Франции. Но надолго ли там задержится? Нет, он едет в Испанию, изучает партизанскую войну в горах. Попадает в плен, говорю, повстанцев, дону Карлосу, и объясняется с ним. «Я русский офицер. Мне безразлично, за что вы воюете, но я хочу видеть, как вы это делаете». И дон Карлос стал уважать своего пленника. И вместе с ним он 2 месяца скитался по горам Испании. Наблюдал, записывал. И этих эпизодов в жизни Скобелева было огромное множество. «Жизнь Скобелева» – это красивая песня, которую начали петь еще его дед и отец. Дед полководца Иван Никитич состоял ординарцем при Кутузове, дрался при Бородино, Мореславце Красном, польскую кампанию потерял руку. А отец Дмитрий Иванович доблестно воевал на Кавказе, был командиром императорского конвоя. А Михаилу Дмитриевичу суждено было удесятерить воинскую славу отца и деда. С детства он проявлял столь разнообразные дарования, что ему сулили не военное, а научное будущее. Ведь к 18 годам он владел 8 европейскими языками, великолепно знал мировую литературу и историю, проявлял математические способности и даже какое-то время учился на физмате, но бурный нрав его нуждался в ином. Скобелев подает государю-императору Александру II прошение о зачислении юнкеров в лейб-гвардии кавалергардский полк. Вскоре он уже принимал присягу. Кавалергарды – звучное слово, за которым в сознании людей XIX века вспыхивал образ блистательного офицера, принадлежащего к особой касте храбрецов и наилучших наездников. Весной 1864 года кавалергард Скобелев, произведенный звание корнета, проходит первое боевое крещение. Польская кампания, бой в Радковицком лесу, и молодой офицер проявляет чудеса храбрости, вывозит из этого леса свой первый орден Анну IV степени. Закончив с успехом Николаевскую академию генштаба, Скобелев воюет в Туркестане и на Кавказе. А весной 1873 года он отличился при взятии Хивы Именно там он стал носить белый мундир и ездить только на белых горячих скакунах. И именно тогда враги прозвали его Ак-Паша, белый полководец. А потом была новая русско-турецкая война, форсирование Дуная, взятие отрядом Скобелева Шипкинского перевала, осада Плевны, во время которой Михаил Дмитриевич в возрасте 33 лет дослужился до звания генерал-лейтенанта и получил свое легендарное имя – Белый генерал. Под командование Скобелева наши войска нанесли сокрушительное поражение турецкой армии грозного Осман-Паши. Гнали турок до самого Константинополя. И лишь бессовестное вмешательство Англии прервало полет русских соколов, помешало осуществить вековую мечту освобождения Царьграда. Многие, наверное, видели фильм «Турецкий гамбит». Там как раз показаны события освобождения Болгарии русской армии от турецкого ига. Меня поразило интервью режиссера этого фильма. Фильм снят, конечно, мастерски, фильм увлекательный, в чем-то даже новый в технологии. Но вот что сказал режиссер. События, которые здесь описываются, это русско-турецкая война. В данном случае действие происходит в Болгарии, где воюет русская армия. Правда, я так и не понял, зачем они там воевали. Ничего себе вопрос. А впрочем, и по сей день некая часть нашей творческой элиты тоже не понимает многие вещи. А еще, помимо белой генерал, ему присвоили другое прозвище – народный полководец. Его любили, им восхищались. Да и как можно не любить генерала, который первым бросается в гущу битвы, валит сабли врагов, косит как траву, ничего не боится и выходит без царапины. О нем говорили как о генерале-богатыре, которого лично опекает Пресвятая Богородица. Удивительно, но и в самом отряде Скобелева почти не было потерь. Существует запись того времени. Один только скобелевский отряд не давал ничего госпиталям. Над походной кроватью генерала всегда висел скромный образок Божьей Матери. Ей он молился, на нее уповал, на нее и на Господа Бога. Однажды по поводу тяжелых потерь под Плевной кто-то из генералов легкомысленно заметил: «Лес рубят, щепки летят». Скобелев мгновенно вспыхнул: «Конечно! Раз, начав войну, нечего уже толковать о гуманности, но для меня в каждой этой щепке человеческая жизнь». А своим офицерам он постоянно говорил: «Полководец должен испытывать укор совести, ведя людей на войну. И война извинительна только тогда, когда я защищаю себя и своих. Подло и постыдно начинать войну без крайней необходимости. Человек же, любящий своих ближних, человек, ненавидящий войну, должен добить врага, чтобы вслед за одной войной тотчас же не начиналась другая». Обрати внимание на эти последние строки, на эти последние слова, которые я прочитала, принадлежащие генералу. Как они актуальны, как они звучат современно. Честь и справедливость он отстаивал во всем. Немирович Данченко, известный нам как человек, связанный с театром, разначальник театра в советские годы, долго служил под началом Михаила Дмитриевича и написал книгу «Скобелев». Так он вспоминал, как был свидетелем жестокого разноса, который Скобелев учинил майору одному, а потом, остыв и разобравшись, понял, что он был неправ, и при всех публично извинился перед майором. То есть такие христианские чувства, как покаяние, были одними из главных чувств и достоинств генерала Скобелева. С Скобелев, конечно, любил шумные пиры после победы, но всегда боролся с непомерным пьянством. Отметить победу по-русски – это да, но пить несколько дней – ни за что. И особенно боролся с картежной игрой. Сам в жизни не брал карты, а увидит кого – распечет. Скучно? Занимайся боевой учебой. Конечно, любовь окружающих, солдат, офицеров, награды, победы – все это было предметом зависти. А завистников было у него немерено. Они постоянно распускали грязные сплетни о нем и выдумывали чудовищные небылицы. Враги генерала не смирялись с его славой. В течение одного года родовое кладбище Скобелевых в рязанском имении Спасское приняло в свои могилы и отца, и мать героя. Отец умер странной внезапной смертью у себя дома, а мать была убита в Болгарии, где она создавала санитарные отряды. И убил-то ее бывший ординарец Скобелева Николай Узатис. Вот такое предательство. А еще генерал Скобелев был славянофилом. Его другом был писатель Аксаков. А Александр III, который воцарился после гибели Александра II на троне, был тоже царь и славянофил. Лучший генерал тоже славянофил. Это делало их очень близкими. Это было невыносимо для западников, которые преклонялись перед прогрессивной Европой, которая благоразумно, в кавычках, утратила христианские ценности. Генерал Скобелев говорил: «Опыт последних лет убедил нас, если русский человек случайно вспомнит, что он благодаря истории все-таки принадлежит к народу великому и сильному, если, Боже, сохрани, тот же человек вспомнит, что русский народ составляет одну семью с племенем славянским, ныне терзаемым, попираемым, тогда в среде заграничных иноплеменников, либералов, поднимется вопли негодования, что этот русский человек находится лишь под влиянием причин ненормальных». Последний день перед смертью Михаил Дмитриевич провел в гостях у лучшего друга Аксакова. Оставил связку бумаг со словами: «Последнее время я стал подозрительным». Уходя в 11 вечера, промолвил со скою: «Я всюду вижу грозу». На другой день в московском ресторане ему дали выпить бокал отравленного шампанского. Враждебная Англия не позволила славянскому Гарибальди, так называли еще Скобелева, освободить от турок Константинополь. Смерть генерала потрясла всю Россию. В своей речи при погребении Михаила Дмитриевича епископ Амвросий сказал: «Мы видели, какие массы народа наполняли улицу перед домом, где лежало тело его первое время. На всех лицах были написаны скорбь и отчаяние. Народ, казалось, хотел вырвать его из самых челюстей смерти. Это любовь за любовь. Народу немыслимо было мириться с мыслью, что белого генерала больше нет на свете. И даже родилась утешительная легенда, что он жив, но скрывается до поры до времени. Солдаты не хотели верить в смерть любимого полководца. Скобелев помер. Ну, это ты, брат, врешь. Скобелев не умрет. И он, брат, помирать не согласен. Тут, брат, что-нибудь, ага, только Скобелев не помрет. Ему помереть нельзя. Дурень народ у нас, сказывают, помер. Нет, сделай одолжение. Может, какой другой, а только не наш». Во время похорон кто-то остроумно заметил: «Знаете, какая разница между Скобелевым и всеми этими людьми? Разорвись, граната, эти упадут, а он встанет». Много сделало царское правительство для увековечения памяти Михаила Дмитриевича. И город Новый Маргилан переименован был в Скобелев, и памятники поставлены на Тверской площади в Москве, и площадь стала называться Скобелевская. И много еще площадей, улиц было названо именем белого генерала. А уж что говорить о Болгарии? Памятники Скобелева украсилась вся Болгария. Ранее над дверями в каждой школе висел портрет Скобелева, особенно если это была сельская школа. Не знаю, право, как сейчас. И вот переворот 17-го года. Постановление всех истуканов царского времени сбросить, и среди них первым был памятник Михаилу Дмитриевичу Скобелеву, герою войн, участнику 70 сражений, отцу-солдатам, бесстрашному полководцу. А, это хамское, несказанно нелепое, подлое стаскивание Скобелева. Сволокли, повалили статую вниз лицом на грузовик. С горечью писал в эти дни Иван Алексеевич Бунин. И опять, как все узнаваемо, как все это повторяется, омерзительное, подлое, грязное дело. Но не будем забывать, что стаскивали-то мы сами, русские люди, тоже. И сейчас, к сожалению, не так быстро восстанавливаются памятники Михаилу Дмитриевичу Скобелеву. Правда, на родине, в селе Спасское, на Рязанской земле, установлен бронзовый бюст белого генерала. Неплохо бы и столицам, Петербургу, где Скобелев родился, и в Москве, где он был убит, взять пример с Рязани. Нельзя забывать тех, кто положил жизнь за свое отечество, за свой народ и за свободу других славянских народов. Михаил Дмитриевич Скобелев, белый генерал. А сейчас принесемся из нашего времени в годы испытаний, тяжелые времена в нашем Отечестве, в годы Великой Отечественной войны. «Богородица против Барбароссы» – так называется последний на сегодня рассказ, о котором пойдет речь. 9 июля – праздник Тихвинской иконы Божьей Матери, слава которой связана на Руси со многими военными событиями. Городок Тихвин расположен примерно в 200 километрах к востоку от Петербурга. Явление здесь Влахернской иконы через 2 года после Куликовской битвы расценивалось современниками как великое чудо, о котором мгновенно было доложено великому князю Дмитрию Донскому. Тотчас из Москвы в Тихвин отправились несколько священников и диаконов, чтобы там поставить церковь и служить при новоявленной иконе. Обретя новое место пребывания в Тихвине, Влахернская икона с течением времени стала именоваться Тихвинской. Огромное количество чудесных явлений связано с этим прекрасным образом. От нее исходило небесное благоухание, от нее исцелялись больные, прозревали ослепшие. Икона осталась невредимой во время пожара. Во время строительства каменного храма кладка бы оказалась непрочной, и камнями завалило рабочих, которые после того, как завалы расчистили, все оказались невредимыми. Храм был построен и больше не разрушался. В смутное время, когда Русь стонала под натиском европейских варваров, Тихвинская стала особо почитаемой иконой. Шведский военачальник, француз по происхождению Жак де Лагарди, после того, как началось изгнание из пределов отечества нашего польских и шведских оккупантов, много слышал о чудесном заступничестве Тихвинской. Придя в ярость, он отправил из Новгорода полки на Тихвин с приказом монастырь разрушить до основания, а икону взять себе. Во время осады Тихвина шведами к одной благочестивой женщине во сне явилась Богоматерь и сказала: «Что, если монахи с тихвинским образом в руках обойдут вокруг монастыря, враг отступит». Так и получилось. После того, как крестный ход состоялся, шведы, объятые непонятным ужасом, сняли осаду и ушли. Тихвинскую икону почитали все императоры и императрицы российские. С нее снимали списки, один из которых находился в Москве в серебряном драгоценном окладе. А в 1812 году с иконы был сделан великолепный список, который так и назывался «Тихвинская ополченная». С этим списком чудотворного образа русские воины шли в битву и одолели врага. Он находился в сражении при Березине, во время которого удалось отбить у французов серебряный оклад, который грабители сорвали с московского образа Тихвинской Божьей Матери и пытались увезти в Европу. Тихвинская ополчина находилась в руках нашего воинства и во время Крымской войны. Великий полководец Нахимов за 2 дня до того, как получить смертельное ранение, исповедовался и причастился в праздник Тихвинской Божьей Матери, шел с крестным ходом вокруг Владимирского собора в Севастополе. Прославилась Тихвинская икона и во время Великой Отечественной войны в 1941 году. До самого ноября наши войска проводили только оборонительно-отступательные операции. На Волховском фронте, несмотря на сопротивление советских войск, продвижение фашистов продолжалось. Ленинград попал в блокаду, и лишь узкая полоска земли разделяла немецкие армии и финские. Им во что бы то ни стало нужно было соединиться, и тогда Ленинград оказался бы обречен. Но именно здесь, под Тихвином, противник был остановлен. Денно и нощно монахи и прихожане молились пред святым образом Богородицы, и сердца наших воинов переполнялись решимостью сломить вражью волю. 10 ноября 1941 года именно от Тихвина началось самое первое в этой войне, Великой Отечественной войне, наступление наших войск – Тихвинская наступательная операция. В ходе ее в течение 50 дней советская армия смогла продвинуться вперед на 100-120 километров и отбросить противника за Волхов. Опасность того, что немецкая армия соединится с финской, исчезла. План врага полностью изолировать Ленинград от страны оказался сорванным. Это была первая победа русского оружия в самой страшной войне за всю нашу историю. От Тихвина начался разгром немцев в битве под Москвой. Заступничество Божьей Матери. Сколько примеров знает история России? И в былые времена, и во времена новые. По вере нашей, Божья Матерь являет нам и сейчас нашу помощь, являет нам и сейчас защиту и свою любовь. Я напоминаю, это были рассказы из сборника Александра Сегеня «Наше родное». Читайте, узнавайте нашу историю, гордитесь нашими героями, ибо это есть честь и слава нашего Отечества. Любить Россию – это значит остаться. Любить Россию – это значит сражаться. Не можешь мечом, сражайся молитвою, но не покидай это поле битвы. Россия всегда на острие меча. Так было, есть и так будет всегда. И все потому, что Россия есть Мессия. А если ты не с ним, значит, нет в тебе силы. Как говорил отец Дмитрий Смирнов, когда его спросили – национальная идея России, многие говорят то другое. Он говорит, ну как это? Все очень просто и ясно. Национальная идея России – это защита Отечества.